только у нас.
В студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня у нас мой собеседник Виктор Алексеевич Рень, герой России, заместитель начальника управления экстремальных видов подготовки Центра подготовки космонавтов. Виктор Алексеевич, скажите мне для начала, а когда вам было больше всего страшно?
Для меня особо тяжело, да. Я, Саш, услышал. Для меня особо тяжелые условия и особо тяжелые испытания, для меня вот конкретно, это морские испытания, которые продолжались в два этапа по четверо суток в спусковом аппарате на поверхности моря. Это было в начале, в начале 80-х годов. Это было на Черном море, когда мы в Крыму проводили такую работу очень серьезную. Это еще времена Советского Союза, более 35 лет тому назад. И эти тренировки, вернее испытания, они заключались в том, что нужно было доказать, что в этих условиях при волнении моря, при шторме от 3 до 5 даже баллов, человек, космонавт, он может выдержать эти условия, он может благополучно выполнять задачу после нештатного приземления и выполнить.
Ну, уже приводнение получается.
Да, мы спускаем аппарат, вместе с нами укладывался на морскую поверхность, мы переодевались из скафандра, переодевались в полетное снаряжение и в теплозащитные костюмы, если это нужно было, то есть выполнение штатную процедуру выполняли. Вот. Но так как температура была за 40 градусов плюс, и влажность была 100%, и содержание СО2 было там, я... никто его не мерил, но более 7% в воздухе, это 100% гарантия. Поэтому переодеваться не приходилось, просто сняли скафандры и остались в полетном снаряжении. И вот это условие, которое необходимо было выдержать нам в течение 3 суток. Некоторым ребятам из моего условного экипажа давали медикаментозные средства, таблетки, которые способствовали противостоянию организма.
От укачивания или какие?
Да, взбадривали организм для того, чтобы он боролся активнее с этим укачиванием.
И вы находились в спускаемом аппарате, люк был задраен.
Да, люк закрыт, и более того, когда волнение моря было более 5 баллов, мы закрывали даже дыхательные вот эти отверстия, которые находятся, два отверстия, которые находятся в спускаемом аппарате, для того, чтобы какой-то обмен воздухом был, чтобы свежий воздух поступал. Почему закрывали? Потому что волной накрывало.
Вода попадала, да.
Так, вода попадала, да, и мы могли просто в течение этих 3 суток медленно утонуть. Поэтому вот в этих, я скажу, что тяжелейшие условия были, потому что рядом сидящие ребята, у которых вестибулярный аппарат не самый сильный, у них было дискомфортное состояние до рвотных масс, когда находишься в этом замкнутом объеме и качает тебя таким образом, что ты уже не веришь математикам, физикам, которые сказали, что у нас есть 6 степеней свободы. Вот в этой ситуации можно считать все 306 степеней свободы. Болтало, как игрушечный мячик, который попал на морскую поверхность. Поэтому и дискомфортное состояние у тебя, да еще оно усиливалось вот теми побочными составляющими, о которых я сказал. Я скажу, не для слабонервных. Температурный режим поднимался организма до 40 градусов, частота дыхания до 50 циклов, пульс бил, наверное, в районе 180-200 ударов в минуту. То есть в позе эмбриона находится в течение 3 суток. Ну, чуть-чуть там пытаешься на соседа ноги выложить, положить, но там очень сложно было эту процедуру проводить, потому что волнение настолько сильное, что даже привязные ремни, которым мы закреплялись к креслам, к казбекам, они даже рвались под нашим вот весом и под той болтанкой, которая была. Условия очень сложные. Там менее 5 кубов полезная прось, полезный объем. Полезно менее 5 кубов. Ну и самое плохое, и самое тяжелое, это недостаток кислорода. Поэтому для меня они были, вот для меня конкретно, были очень тяжелые, очень сложные. Самые тяжелые для меня показались, потому что я после них отходил еще 3 месяца, наверное. Я никогда не знал, что у меня сердце есть и где оно стучит. Перед экспериментом сначала сутки иммерсии было это имитировали 7-8-суточный космический полет по расслаблению костно-мышечной массы, да?
То есть вы просто находились, лежали в кровати?
В воде, в теплой воде.
Без движения.
Да, сухая иммерсия, так называемая, сухая иммерсия. Мы одеты были в форели, есть такие в носимом аварийном запасе костюмы прорезиненные. Одевали форели и сутки без движения, без болтовни, без еды, без всяких разных выходов на поверхность находились, тем самым, я говорю, имитировали по заверениям наших медиков 7-8-суточный космический полет. Потом делали ортопробу. Ортопроба очень интересное, кажется, событие. Полчаса нужно стоять без движения на двух ногах. И через каждые 30 секунд меряется давление. И когда верхние и нижние сходятся, выравниваются, там, допустим, 100 на 100, начинается вот такой беспричинный смех и эйфорийное состояние у человека. И потом он брык и теряет сознание и падает.
Только вот потому, что он стоит... Только потому, что он стоит на месте, что ли?
Да, да, да. Ничего не делай. Вот вольная, вот свободная такая стойка, которая позволяет ему с ноги на ногу переминаться и так дальше. Но нужно обязательно вертикально стоять. И очень интересно наблюдал. Я дошел до ситуации, когда мне вот как-то легко стало, весело, беспричинная вот веселость эта. И до смеха дошел, но до потери сознания не дошел. Ничего себе. А два парня у меня, они потеряли сознание, и одного потом не пустили вообще на эксперимент.
Слушайте, ну, общем, вот куча же ситуаций бывает, когда ты стоишь на месте и час, и полчаса, ну, вот в очереди стоишь, и ничего с тобой не происходит.
Дело в том, что вот та предварительная подготовка, которая называется сухой иммерсией, вот дала такой эффект.
Понятно. Виктор Алексеевич, я хотел, знаете, что понять? Вот то, что вот сейчас наши слушатели услышали, и я, это такие, ну, уже ближе к пыткам, уже такие тяжелые. Вот вы говорите, что вы после вот этих испытаний там 2-3 месяца приходили в себя. Но тут же я услышал слово «не хотелось пропустить что-то интересное». А зачем вам интересно, если вы уже вот такое прошли?
Я в центр подготовки космонавтов попал с первого раза и в 1975 году приехал для прохождение дальнейшей службы. И когда узнал, что есть такое испытательное подразделение, я написал рапорт на предмет того, чтобы обязательно туда попасть, и чтобы заниматься вот на передовом фронте всех науки, техники, технологий. Мне очень интересно, ну, человек я любознательный, поэтому мне очень интересно было видеть вот эту перспективу развития, в том числе и пилотированной космонавтики. И вот все те эксперименты, которые предлагались тогда, я же хотел в 80-м году с Мишей Новиковым поступить в отряд космонавтов, и так как не получилось, потому что мы имели не летное образование, а в то время только летчиков брали в отряд космонавтов, военных я имею в виду, в отряд космонавтов только летчиков брали, береговой при нас же порвал наши рапорта на предмет того, что мы хотим поступить в отряд космонавтов.
Береговой — это дважды Герой Советского Союза, я просто напомню слушателям, начальник Центра подготовки космонавтов в то время.
Да, дважды Герой Советского Союза, первый Герой Советского Союза, ему было присвоено звание за боевые действия во время Великой Отечественной войны.
И второй за полет.
Герой он стал за космический полет, да. И вот он такой серьезный человек, интересный. Много мог о нем рассказывать, я очень много раз пересекался с ним. И вот когда он провел аэропорта с Мишей и сказал, занимайтесь этим делом, которым вы занимаетесь, вы здесь нужнее, чем где бы то ни было. Ну, мы с Мишей вышли, я его по плечу похлопал, говорю, Миш, вот мы с тобой ровно минуту были космонавтами. И на этом наш космический полет прекратился. И я очень жалею, что вот если бы тогда были условия такие, как сейчас, вот открыты, широко открыты двери нашего центра подготовки космонавтов для всех желающих, имеющих соответствующую подготовку и соответствующих по определенным признакам быть в отряде космонавтов, я бы 100% был в отряде космонавтов и совершил, может быть, не один космический полет. Но учитывая то, что нас отодвинули от этого интересного процесса, как участие в космическом подготовке, участие в космическом полете, я все-таки поставил перед собой задачу быть все равно впереди всех тех, которые в последующем будут летать в космос. И я очень хотел на себе испытать, и себя самого в том числе испытать, вот этими условиями, о которых мы говорим. И поэтому я испытал себя везде. Вот все, что у нас вращается, все динамические стенды, которые в центре подготовки космонавтов есть, все кинематографические зоны, которые есть у нас в Советском Союзе, в прошлом Советском Союзе, это ниже моров мы в пустыне занимались. Мы в Воркуте занимались выживанием в тундре.
То есть, по сути дела, вы побывали во всех нештатных ситуациях, в которых могли бы оказаться космонавты. Причем в таком критических нештатных ситуациях.
Да, но и эти же работы и проводятся именно для того, чтобы написать методики и расписать действия космонавтам таким образом, чтобы они, четко попав в какую-то из ситуаций, четко понимали, из чего складывается определенное действие для того, чтобы свою работу направить на обеспечение благоприятных условий автономного проживания, для того, чтобы в конечном итоге сохранить жизнь и здоровье каждого из участников космического полета.
Мы ненадолго прервемся и буквально через 2 минуты продолжим разговор с Виктором Алексеевичем Ириньем, знаменитым космическим испытателем, героем России.
Только у нас.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7. Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Только у нас.
Итак, мы продолжаем наш разговор с знаменитым испытателем, героем России, заместителем начальника управления экстремальных видов подготовки Центра подготовки космонавтов Виктором Алексеевичем Ириньем. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». В Воркуте что там было у вас? Это вот сейчас же так не испытывают.
Да, Воркута – это очень интересный момент, очень интересен тем, что у нас по условиям эксперимента мы должны были находиться в 2 спортивных костюмах все время на территории, безграничной территории.
То есть у вас корабль космический вроде бы упал в тундру. И вы там вдвоем, в спортивных костюмах.
Три человека, условный экипаж. Опять же, условный экипаж из 3 человек. Нам были установлены ректальные датчики. То есть температура мерилась внутри
организма.
Да. Температура организма мерилась. Нам было запрещено пить, есть. И максимально долго, сколько мы максимально должны, можем провести в тех условиях, которые оказались на то время. А на то время были условия такие. 42 градуса минус температура окружающей среды и ветер 16 метров в секунду. То есть приведенная температура была далеко за 65 градусов с минусом. Потом снарядили нас в форели. А форель – это же прорезиненная ткань, которая, ну, ничего совершенно не дает. Единственное, что на первые там 1.5-2 часа она не продувалась никак, но когда конденсат скапливался, и мы наклонялись для того, чтобы выполнить какое-то физическое упражнение, она тут же лопалась, трескалась по швам вот эта ткань прорезиненная. Угу. И мы ходили под этим ветром, прорезаемые как будто бы ножом со всех сторон. Но тем не менее, вот мы проходили вот в этих условиях более 40 часов.
Слушайте, а почему вы не замерзли сразу, не обморозились? 60 градусов с ветром.
А вы знаете, что и самое интересное? Вот когда ребята нас выходили из домика сопровождать, они были одеты в меховые шапки, в меховые куртки, бунты и так дальше. Вот они 1.5-2 часа с нами гуляют, они пообмораживали себе носы, щеки, некоторые даже глаза, пальцы рук, пальцы ног, вот в таких одеждах. А вот что значит мотивация, высочайшая мотивация? Мы были настроены на победу. Нам нужно было обязательно победить самих себя, вчерашних, сегодняшних. И вот высокомотивированный человек, я еще раз убедился, он и имеет пределы возможностей значительно выше, чем человек немотивированный вообще.
То есть вообще поэтому не обморозились они, никак?
Вообще, да. Мы после эксперимента просто, когда в баню зашли, мы скальп с лица сняли, и больше ничего и больше ничего не отморозили, больше ничего у нас не произошло.
Так, вот я не понял фразу по поводу скальп с лица. Это что значит?
Ну, вот так вот мы в температурный режим плюс 80-90 градусов, когда зашли, так. И вот эта вся кожа, которая на лице, она следует. Ну, мы говорим, скальп с лица сняли.
Ну, не вся же, наверное, только передний слой верхний.
Ну, передний, да, конечно.
Мы как уже это представили себе фильмы про зомби.
Так что там были тоже условия очень сложные, очень тяжелые условия, но там они несколько... легче переносились. Почему? Потому что я понимал, что если я остановлюсь, а остановиться можно в любое время, да, то буквально через 10-15 секунд начинает примораживать тебе там подошвы, пятки, тело начинает замерзать и так дальше. То есть нужно было находиться постоянно в движении. Но там условия были интересны еще тем, что вот тот снежный наст, который при температуре минус 40 и ниже, превращается в песок. Он практически не скользит. И по нему можно идти безо всякого опасения поскользнуться, упасть и так дальше. Против ветра идем, напрягаясь, потому что 16 метров ветер в лицо дует. Метров 300-400 идем против ветра. А потом раскрываем руки, распластавшись, обратно нас ветер дует, и мы как пингвинчики, топ-топ-топ-топ-топ-топ, метров 500-600 в обратном направлении. Потом снова идем против ветра и так дальше.
Так 40 часов.
Да, более 40 часов, и когда у нашего одного человека, не буду называть фамилию, температурный режим снизился до 35, потому что 36 было накануне за 2 часа до очередного измерения температуры, а потом 35. И нас сняли срочно с эксперимента.
А потом у вас были еще пустыни.
Да, там кроме песка вообще ничего больше не было. Там тоже условия такие были очень интересные. Все, что есть в носимом аварийном запасе, парашют, стропы парашютные. И вот все, что можно было применить из носимого аварийного запаса, мы применяли в штатном варианте. Штатный вариант – это 6 литров воды на троих на трое суток и сублимированная еда.
И температура под 50, да?
Там температура была на солнышке 65 плюс, угу. Да. От минус 65 до плюс 65. И мы как раз вот в один год такие эксперименты проводились для того, чтобы...
Минус 65, от минус 60, это вы имеете в виду в тундре?
Да, это в тундре, это плюс 65, это ниже моров в пустыне. Я скажу вам, там интересно, что было, что температура днем от плюс 65 градусов, а ночью температура падает, и падает значительно. Хотя для нас температура там 16, 18, 19 градусов, это нормальный комфортный
условий. Но перепад большущий.
Но перепад колоссальный. Такое впечатление, что ты грелся где-то на солнышке, на пляже лежал, а потом тебя взяли и кинули в холодильник. Дрожишь, как осенний лист, как кленовый лист. Это что-то жуткое. И вот эти перепады температур колоссальные. И что самое интересное, нужно было определить порядок потребления водопотребления. Потому что воды немного, и нужно было эти 6 литров четко распределить на трое суток для того, чтобы каждый обязательно выпивал эту воду и чтобы этой воды хватило, потому что без еды можно жить долго, а вот без воды можно прожить максимум 14 дней, да? А без еды можно 60 до 70 дней прожить, так, чтобы ты понимал, Саша.
Угу.
Вот, если есть достаточное количество воды, то проблем в этом нет. А вот здесь как раз тот факт, который требует четкого и правильного отношения к водопотреблению. И мы сначала делали так, вот давай по одному, по два глотка будем делать через 3 часа. Вот. Ну, у нас к концу первых суток закончилась вода, потому что вот до выяснения отношений. У тебя глоток больше, ты не 2 глотка сделал, ты 3 глотка сделал, и так далее, и так далее, и так далее. И вот после этого появился вот такой мерный маленький капроновый сосудик на 40 миллилитров, который сейчас находится в носимом аварийном запасе. И мы определили порядок водопотребления, должно быть четким. В 2 часа 40 граммов, в 2 часа 40 миллилитров. Хочешь ты пить, не хочешь, но не более того. Как только ты начал пить воду, все, остановиться очень сложно, практически невозможно. У нас один товарищ из экспериментов, другого эксперимента там же, когда был в дежурной смене, выпил практически всю воду, все 6 литров за ночь воды выпил, вот, а потом на утро и утром ее допил практически, и потом начал лезть на какие-то деревья, которых нет. То есть галлюцинации уже начались такие серьезные. Ему казалось, что деревья какие-то большие растут, с широкими листьями, сочными. Вот полезу сейчас на дерево, листьев нажуюсь, там воды много и так далее, и так далее. И сняли их с эксперимента.
Спасибо большое за рассказ, Виктор Алексеевич. Я напоминаю, с нами в студии был Виктор Алексеевич Рень, Герой России, заместитель начальника управления экстремальных видов подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов Российской Федерации. Я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды».
Только у нас.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.